Потом еще было показано тоже, как я сказала, эти игры компьютерные, компьютер, интернет, телевизор, тоже была показана огромная вешалка одежды. И скажу сразу, что большинство это было, в особенности это была женская одежда. Такая огромная вешалка, на ней была одежда вся бесстыжая, вся неприличная. Это одежда, которая неприлична христианам. Все такое маленькое, коротенькое, обнажающее, очень тесное, не прикрывающее ноготы, без рукавов. Очень много всяких разрезов высокой длины, которая неприличная длина разреза. И все это было не прикрывающее в таком огромном количестве. Все потертое, все такое тесное. Знаете, что человек одел, и вся нагота его видна. Потом можно было очень много брюк всяких, таких так званых женских. Это были брюки такие все потертые, набедренные, плотные, мелкие такие, низкие. То есть все такие порезанные, тоже выкрашенные в разные цвета. И так их было много. И я видела, как народ Божий хватал все это. Так жадно хватал, потому что там была вывеска «Сейл». То есть все это было очень дешево и доступно. И когда они брали все это, я видела, как за этой вешалкой рука черная, волосатая, дьявольская, раздавала всю эту одежду. Мне так хотелось крикнуть: люди добрые, не берите. И я видела, что это верующие брали, потому что я узнавала многих там, и себя там узнала тоже. И когда я говорила: Господи, пожалуйста, останови их, чтобы они не брали. И хотелось им сказать: вы же видите, что эта одежда неправильна, зачем вы ее берете? И это было так всего много, такое огромное количество, они по много его брали. Еще на этой вешалке было очень много всяких ожерельев, цепочек, браслеты такие, знаете, все на ноги, очень много сережки. Все это висело на этой вешалке, все это народ Божий брал. Так много его брало. И я хотела им сказать: не берите, потому что это все дьявол раздает. Я видела, как дьявол входил в эти семьи потом. И народ Божий пробивал уши для того, чтобы нацепить серьги своим детям. И когда он пробивал, дьявол просто брал этого ребенка в себе уже, то есть он был его рабом. И где-то есть такое место в Старом Завете написано, что когда раб становился рабом, ему прокалывали ухо. Если вы помните, косяку брали и прокалывали, и он становился рабом. А это мы добровольно своих детей отдаем в рабы. Я не знаю, как у вас, но у нас это очень широко распространено в Калифорнии. Очень эта одежда такая обнажающая, очень много всяких украшений. Наверное, потому что жарко, я не знаю. Дьявол раздел всех наших христиан. И один брат как-то нам встретился, мы говорим, что приезжай в Калифорнию жить к нам, а он живет в холодном штате. Он говорит: не поеду я к вам, мои дети начнут раздеваться. Это правда. У нас очень много всякого беззакония. Но это не значит, что мы должны оттуда съезжать. Мы просто должны служить Господу. Ведь жили мы тоже в союзе, тоже среди беззакония. Но если ты служишь Господу и доверяешься Ему, Господь сохранит тебя от всего этого. Потом я видела такой, как салон, парикмахерская была. И видела, что в белом халате был дьявол-парикмахер. Потому что я по рукам узнала, что это дьявол. Волосатые руки, он так делал прически нашим сестрам. Но это не были обычные прически, это были короткие стрижки, перекрашенные в разные цвета волосы, выбритые затылки, то есть волосы, которые не прикрывают, и выбритые виски, и сами такие супермодные, которые есть только модные прически, и перекрашенные волосы, все это делал дьявол. И когда он так делал, когда я видела, как ножницы брал и отрезал эти красивые женские волосы, они с тяжестью падали на пол. И когда он так делал, он смеялся, хохотал, что еще одна моя раб, еще одна сестра, еще одна. И эти сестры, наполняясь гордыней от этой модной прически, приходили в церковь. Потом они наполнялись духом благодеяния. Тоже Господь сказал, что то, что народ мой, жены, вышли из повиновения у мужей, сняли с себя покрывало, наполнились духом благодеяния. От этого очень много проблем в семьях, разводов. И все это не так безобидно, не так просто. То есть когда-то, может, считалось, что вообще за такое даже не говорили. Женщина растила волосы, это для нее была краса, понимаете? Это вот в том-то и различие, что эта женщина, что не, пусть они даже не сильно длинные, но волосы, но эти короткие мужские прически, это неприлично святым. Выбритые эти затылки, выстриженное, все перекрашенное. И вот эти брюки тоже, я сейчас, когда я вот свидетельствую, да, я вообще по профессии художник-модельер. Это моделирование всякой одежды. И когда я училась в институте, еще там нам говорили, что брюки – это не женская одежда. Это учили нас люди неверующие. Профессор был у меня неверующий. Он учил, говорил, что только одевать их нужно, когда на огороде там, или в мяч там играть спортивный, или где-то спецодежда, когда работает человек. Это учили люди неверующие. А он говорил, что красивая женская одежда или красивое платье, юбка, все сделано так, чтобы прикрывало наготу. Это были 80-й, 87-й год или 85-й, уже не помню точно. Так учили неверующие люди. Сейчас это в церкви настолько распространено, это одежда, это все прически, что просто трудно провести линию, грань между верующим и неверующим. Иногда приходится спрашивать, ты верующий? Она говорит, а что, не видно? А как, почем видно? То есть как сказать, что ты веришь, серьги, цепочки, все на тебе. Понимаете, все это так дьявол преуспел, что уже трудно определить. И все говорят, что Господь смотрит на сердце. Да, Он смотрит на сердце, но там уже нечего смотреть на то сердце. Оно все сверху, понимаете? То есть то, что в сердце, оно всегда сверху. Как ты узнаешь, что это человек верующий? И за эти брюки тоже хочу сказать, многие звонят, не знаете, вот когда свидетельство такое большое, дьявол не хочет этого. И обязательно найдутся люди, которые будут с тобой спорить, которые будут тебе доказывать, что это неправда. Но я не пытаюсь ни с кем спорить абсолютно, никому ничего доказывать. Я вообще брюк не носила никогда не потому, что я была такая верующая, просто я их не любила. Видно, потому что профессия была такая, я их просто не любила. И когда там надо было в парк с детьми, то одевали такие спортивные широкие, но этих обнажающих, плотных у меня никогда не было. Я однажды училась в колледже еще, мне говорили наши русские, ты что ты нас позоришь, ходишь постоянно в юбке. Я говорю, это я вас позорю, по-моему, наоборот выходит. И знаете, все это так поменялось, что трудно тебе найти единомышленников. Но я даже не пытаюсь находить, потому что я знаю, что если Господь все это делает, Он все это сделает, Он очистит свою церковь. И туда не войдет ничто нечистое. Даже не думайте, что туда войдет что-то нечистое, преданное мерзости. Если Господь путем такого тяжелого случая, как у меня, через смерть хочет кому-то сказать, что это нельзя делать, я думаю, стоит от этого отказаться, стоит его выбросить и не делать, ведь это очень серьезно. Не то, что говорят, мне звонят, что, но ведь брюки, то на женскую сторону, да? Это ведь дьявол, он же все поперепутывал. Если так, брюки на женскую сторону, это женские, это пускай будет ваше мнение, но я хочу вам сказать, это не то, что мне было открыто, я хочу сказать, как в Слове Божьем написано, и скажу свое мнение на этот счет. Написано в Слове Божьем, да не будет ничего на женщине мужского, да, и мужчина не должен одеваться в женские платья. То есть платье – это женская одежда, да? Хотя, говорят, некоторые страны там какой-то кусок материала, но мы говорим за нас. Мы читаем Библию, написано там за платье. То есть мужчин мы еще не видели в платьях, да, и в юбках, но женщин очень часто в брюках. То есть если мужская одежда, брюки, да, то еще, если это вы считаете, что это женская одежда, брюки, женская застежка, то о чем таком говорится там мужском, чтобы мы одели, и оно было мужское? Что еще есть такого мужского, кроме брюк, чтобы я одела на себя, и это было мерзостью, что это мужская одежда? Что еще есть такое? Рубашка? Нет, ну, это им различие, что женщина в юбке, в платье, мужчина в брюках. Пускай вас просто Господь вразумит, я не пытаюсь никого не обличать, не обижать, это не мое дело, мне дело просто сказать. И вот то, что я сейчас сказала, это мое личное мнение, а то, что я видела очень много брюк на этой вешалке, это точно всякие разные, разных фасонов, они так званые женские, и сестры их брали, эти брюки. И когда вот уже я видела этот салон с прическами, эти все серьги, все, и потом Господь начал мне говорить, что в народе моем очень много грехов, таких как блуд, растление плохоти среди молодежи, среди старших людей. Грехи, растление плохоти, я думаю, не надо вам цитировать, вы знаете, что это такое. Это все, что связано с плотью, человек грешит. И очень много блуда в народе Божьем, очень много лжи всякой, очень много гордости и зависти. И все это очень отклоняет от того, чтобы народ служил Господу. Он просто не может пред его лицо пройти. Господь говорит, что гордится человек, но он глина в моих руках. То есть нечем нам гордиться. Вот Господь может в любое время взять и вымесить то, что Он хочет. Вот как меня взял, да, и вымесил так, как захотел. То есть так сделал, как Ему захотелось. Хотя со стороны кажется, ну да, действительно, столько пострадала, измучилась. Но ведь это Господь. Если Он делает, то Он делает ко благу, слава Ему. Ведь написано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И если нету никаких скорбей, хорошо, слава Богу, но есть еще другая сторона. Бывает, что если нет никаких скорбей, нет ничего не случается в жизни, как будто бы все идет как по маслу, деньги плывут со всех сторон, это тоже опасное состояние. Ведь дьявол тоже дает успех, когда у него берет что-то взаймы. Он очень благословляет и дает. И люди говорят, вот видишь, у меня как Бог благословляет. Это очень тоже опасное положение. И когда уже заканчивалась моя беседа с Господом, когда Он назвал, перечислил все эти грехи, которые есть в народе, и Он сказал, пойди и скажи народу моему, еще есть время покаяться. Знаете, еще есть время, у нас благоприятное. Сегодня мы можем освободиться от всего того, что запинает нас и не дает нам права войти в жизнь вечную. Вот я вот так всегда думаю, а что если бы я вот так приехала в больницу и прямо там умерла? Как бы я предстала пред Господом? Хотя я уже ехала в больницу и очень плакала и каялась во всем. И у меня был, знаете, такой грех, с которым я долгие годы боролась. Это такой грех, который я уже думала, ну может он с возрастом пройдет. Может, я просто его не считала грехом. Я просто знала, что это мой порог, и я не могла от него избавиться. Это любостяжание. Потому что у меня, наверное, профессия такая, что художник-моделер. Мне очень нравилась красивая, дорогая одежда. И я так была увлечена этим. В 17 лет, когда я поступила туда учиться, я постоянно смотрела за такой красивой одеждой, дорогой, чтобы взять на красивый материал, чтобы все по цвету, чтобы все было. Не то, что я покупала там кричащие, супермодные какие-то обнажающие вещи. Нет, но это должна быть обязательно дорогая и красивая. Я уже думала, как это становиться. Вот купишь вещь, вроде бы бегаешь тут в магазин, хочется его купить, знаете, и смотришь на сейлы, постоянно ждешь, а купишь — нет радости. Я знала, что это дьявол это дает. Я не могла остановиться. И когда Господь меня в том разговоре обличил, говорит, у тебя есть этот порок, который ты не можешь избавиться, любостяжание. И я поняла, что я служила идолу. Ведь в Слове Божьем написано, да не будет у вас в вашей среде никакого блудника или любостяжателя, который есть идолопоклонник. Вы можете представить себе, что блудник, что любостяжатель, ни тот Царство Божие не наследует. А я вот так просто думала, ну подумаешь, одежда, какое это отношение имеет к спасению. Да, одежда может и не имеет хорошая одежда к спасению, но если ее сильно много, и ты вовлечен этим идолом, то это уже есть грех. Я благодарю Господа, что Он указал на это тоже, и что помог Он избавиться, потому что я сама бы так никогда не избавилась. И когда уже заканчивалась моя беседа с Господом, Он оставил мне книгу пророка Сафонии, 1 глава с 14 по 18 стих. Скажу сразу, что я это место не сильно так знала. Где-то я слышала несколько лет назад, это место в церкви не читается, поэтому так, чтобы я его сама знала, я не знала. И Господь мне открыл, я вам прочитаю, у кого есть Библия, можете открыть. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышим голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не сможет спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Это было очень такое страшное предупреждение, знаете, я думаю, что стоит нам обратить внимание, и особенно как-то молодежи, я не знаю, как у вас это с молодежью. Но видя, как у нас это, ведь молодежи есть обетование на последнее время, что они будут пророчествовать, видеть видение, это в Амоса написано, или в Иеиле, пророка Иеиля. И дьявол ведь это тоже знает, и он не хочет, чтобы это произошло, поэтому он одевает их в одежды блудниц, он остригает их, чтобы просто не довести до того, чтобы эта молодежь пророчествовала, видела видение. И порой даже прокончается тем, что жизнь запирает у них. И я хочу вам сказать, молодые души, молодые дорогие друзья, не надо вам умирать преждевременно, не в свое время. Вы должны служить Господу, вы должны принять знамя от старших людей, нести его, пророчествовать, видеть видение, трудиться для Господа. А то, что умирать в таком возрасте, в автомобильной катастрофе и нераскаянным, это не ваше, это не Господне определение. Я хочу, чтобы все мы поняли, задумались, что хочет от нас Господь. Если Господь указал на это все, неужели мы ради того, кому мы служим, не выбросим все это? Неужели мы все-таки будем настаивать, что мы правы, что мы понимаем? Я хочу вам сказать, что когда это видение было, это было наяву, это было не во сне, я не была ни в каком воздействии наркотическом, как некоторые потом звонят, а может, это тебе все показалось? Ничего это все не показалось, это было наяву, разговор был явный с Господом, и я очень благодарна, и за это было все запланировано заранее. И вот когда я уже, Господь ушел от меня, то есть, в смысле, с палаты ушел, Он не ушел от меня, я очень Его люблю, и знаю, что Он меня очень любит. Когда Он оставил меня, утром меня уже выписывают с больницы, полностью глухого человека с этими неживыми пальцами и с камнем почки. И я пришла домой в таком безнадежном состоянии, и я хотела свидетельствовать у себя в воскресенье в церкви. Это было вторник, когда я выписалась. Я очень была слабая, я весила 117 паунтов, это просто шкура и кости, страшно было глянуть. И когда я хотела свидетельствовать воскресенье в церкви, я очень просила, чтобы Господь вернул мой слух, чтобы я могла все сказать. И у меня были тоже бессонные ночи до воскресенья, пока за меня не помолилась церковь. И в одну из такой ночи пришел дьявол, и просто я слышала его голос. Он говорит, ты ничего не скажешь в церкви, ты просто упадешь, ты очень слабая, и плюс ты еще глухая, то есть тебя никто не поймет. И я, набравшись силы во имя Господа, говорю, я все скажу, что Господь сказал мне. Я все это скажу народу. И Он оставил меня. То есть Он понял, что не сможет Он сломить. И я знаю, до сих пор я буду свидетельствовать, сколько мне Господь даст жизни, я буду говорить. И очень трудно каждый раз после такого свидетельства, а потом приходится отражать эти раскаленные стрелы лукаво. Поэтому я попрошу, чтобы вы за меня молились. Потому что бывает трудно, бывают такие звонки нехорошие. Бывает кто-то из своих даже все это опровергает. Понимаете? Но я знаю, что это истина, и да, Господь. То есть такое чудо, как Он совершил, врачи называют меня ходячим чудом. Они говорили мне, что такие люди, как ты, не выживают. Но если даже и выживают, то какие-то больные, умственно отсталые или парализованные, потому что очень много бактерий было в организме, полностью заражена кровь была. Но я, как видите, никакая не парализованная, никакая не умственно не отсталая. Все тот же ум, который Господь дал, слава Господу. И когда вот так я уже свидетельствовала воскресенье в церкви, исцеление не произошло в тот момент. Я полностью глухая вышла на сцену, я еле там стояла и очень медленно и громко говорила, потому что я сама себя ведь не слышала из-за этого шума. Но я сказала столько, сколько смогла, возможно, и не все, но очень я держалась так за кафедру, постоянно пила воду, мне очень было трудно. Но я сказала, и потом пригласила всю свою церковь к себе домой, чтобы они помолились за мой дом, чтобы я уже уснула хорошо. Когда они помолились за меня, в ту ночь я очень хорошо, крепко спала, никаких у меня ни снов, ничего не было, просто крепкий, глубокий, такой благословенный сон. Потом за меня церковь была в посте. Было назначено несколько аппойтментов. Один аппойтмент был назначен на слуховые аппараты, чтобы мне монтировать слуховой аппарат прямо в череп, чтобы я могла хотя бы немножко слышать. Но я очень не хотела этого. Я в глубине души как-то верила, что Господь все-таки исцелит. Ведь как это славить Господа, я пою и не петь? Как это может быть? И когда я так в церковь, моя была в посте, это была пятница, я приехала на собрание и попросила одну сестру Любу, чтобы села возле меня. И говорю, Люб, если что-то так будет пробовать, напиши мне или скажи. Она говорит, хорошо. Я еще так как-то могла по губам кого-то узнавать, если знала, как человек разговаривает. И когда я приехала на собрание, перед первой молитвой, так как у вас до служения, тут вдруг ясно я стала все слышать, мгновенно просто. Это открылись мои уши, я говорю, Люба, я все слышу, не надо мне ничего писать. И я потом после собрания, во время собрания даже, по-моему, сказала, братья и сестры, я слышу все. Это была такая радость. Знаете, вот как слепой снята пелена, глухой просто слышишь сразу. Я очень обрадовалась и приехала домой. Отпойтмент тут отменила, который был назначен на слуховые аппараты. Сказала, он мне больше не нужен. И потом был назначен другой appointment, отрезать мои пальцы, потому что они были все черные, ангрена. И когда я пришла на appointment, а перед тем молодежь наша была в посте, все молились, и врач так взял мои пальцы в руки, говорит: «Тань, ты знаешь, что это ангрена?» Я говорю: «Я знаю». Ну, говорю, ангрена обычно распространяется выше, оно не распространяется. Говорит: «Таня, это сухая ангрена, у тебя будет, отомрут конечности, потом надо будет и руку отрезать, тебе надо ампутировать вот этих 6 пальцев. Я так смотрю на него, знаете, вот такое борение, здесь и Бог, и дьявол тут же. И я смотрю на него, это говорит человек, профессионал, который знает. И я знаю, что такое ангрена. И я смотрю ему в глаза, думаю, может, что-то другое скажет, но он ничего не говорит. Я говорю: «А зачем отрезать?» Я говорю: «Я их начинаю чувствовать». Он засмеялся. Она начинает их чувствовать. Полностью неживые черные пальцы. О чем ты говоришь? Я говорю: «Может, не надо пока отрезать?» Он так пощупал и говорит: «Ну, вообще-то ты права. Туда начинает поступать кровь». Он как-то там нажимал. Врачи, медсестры, вы знаете, о чем я говорю. И отпустил меня домой. Я говорю: «Слава Господу, что не отрезали». Говорит: «Придешь только тогда, когда гной будет идти оттуда». И вы знаете, по сегодняшний день у меня пальцы вот живые, все нормально. Только вот здесь чуть-чуть маленькая косточка торчит. Но я думаю, это для свидетельства, наверное, чтобы я помнила. Или же Господь исцелит его дальше, не знаю. Но, по крайней мере, пальцы живые, никакой ангрены нету. Слава Господу. И третье чудо за камень в почке. То есть они меня отпустили с камнем почки и говорят, что придешь, когда окрепнешь, где-то через 1,5 месяца мы удалим камень. И оставили там трубку, чтобы камень опять не заблокировал, потому что он большой. Оставили там трубку, чтобы функционировала почка. И я пришла на appointment в понедельник с мужем, они сделали все снимки и показывают нам: вот камень 12 мм размера, вот он здесь и здесь. Вот мы будем ее удалять лазером. То есть есть риска. Есть риск, что у тебя начнется опять такая же страшная инфекция, которая была, и поэтому мы тебе должны давать сразу большие антибиотики. Или же камень не достанем, потому что он большой, опять порвет канал. Или не раздробится, потому что не все камни дробятся. Я так смотрю на него, думаю: это еще что? Я говорю: ну окей, операция будет в среду, говорит, придешь в час дня. И я, знаете, пришла сразу в понедельник на молитву и очень там молилась пред Господом. Говорю: «Господи, я тут пойду на операцию, мне некуда деваться, ведь трубку надо вынимать. Но ты сделай так, чтобы вот этого всех рисков, которые они сказали, чтобы их просто не было, ты забери этот камень». И потом после служения подошел ко мне брат старичок, он так сильно наполнился Духа Святого и говорит, что сам Дух Святой будет на той операции благословить тебя, дочь моя. Я очень обрадовалась и, так укрепившись верою, пошла на эту операцию. Ну все, меня завели туда в комнату. В 1:20 я уже поступила в хирургию, а в 2:20 уже подписывала бумаги. Меня выписывали: «Что ты делала? Нету камня». Я говорю: «Это не я делала, это Господь. Слава Господу». То есть... И они говорят: «Мы тебя возили на кет-скен даже». Знаете, что такое кет-скен? Это по кусочку снимки, чтобы искать его, найти. И его не стало. Видите, какой наш Господь. И это все для того, подтверждение тому, что все это я говорю, что это было «да, я меня открыто», это истина, и это касается нашего спасения. И для того, что мы все живые здесь, у нас есть возможность покаяться, давайте мы все, что у нас есть, эти идолы, которые нам мешают, которым мы не умеем пользоваться вообще, то есть мы сидим возле него часами и смотрим, выбрасывайте все это. И пускай Господь благословит ваших детей, сохранит. Молитесь очень за детей. Ведь как в Старом Завете фараон говорил, что Моисею, что ты иди, оставь нам детей. Он знал, что он сделает из них служителей каких-то себе. То же самое дьявол здесь говорит. Он старших порой не трогает, а вот молодых ему надо. Ведь из них служителя были бы Господь, он хочет их увлечь. Я прошу, не наполняйтесь гневом на молодых людей, а просто молитесь и учите их правильно, с любовью, так как своих детей. Понимаете, очень часто молодые люди раздражаются, говорят, что старшие очень упрекают сильно. Не надо этого делать. Надо просто молиться и учить правильно, с любовью. Вот как твой ребенок, так и чужого надо учить. Пускай вас Господь благословит. Я хочу сказать, что мы очень на грани больших событий, больших пробуждений в церквях. И пробуждение начнется с тех пор, когда мы начнем освящаться, когда мы начнем все это выбрасывать. И тогда будет большое пробуждение в церкви. Я верю это и жду. Не знаю, как вы, я думаю, что тоже ждете этого. Пускай вас Господь благословит. Я очень благодарна, что вы предоставили такую возможность. Очень благодарна служителям за гостеприимство, за семью, которая нас приняла. Хочу, чтобы вы помолились за них. Ведь в Америке сейчас не модно стало гостей принимать. Знаете, очень много их ездит. Но благодарность Господу за таких людей, которые еще имеют простоту христианскую. Знаете, что гости им не тяжелые. Во имя Господа они принимают. Слава Господу. И пускай вас Бог благословит. Аминь.